Ну, вот такая интересная статистика тут пришла. Только 9% россиян знают всех своих предков в третьем колене по именам. Об этом со ссылкой на исследование холдинга «Рамир» сообщает «Известия». По данным холдинга, 78% россиян не ведут семейных архивов. Назвать всех предков в третьем колене примерно смог лишь каждый десятый участник исследования. А вспомнить имена нескольких прабабушек или прадедушек смогли 9 из 10 опрошенных. Не смогли вспомнить ни одного родственника в третьем колене 12% респондентов. Опрос, я добавлю, проводился среди жителей России старше 18 лет. В исследовании приняли участие более 1500 человек. Ну, а у вас мы хотим узнать, знаете ли вы корни своей семьи, до какого колена, откуда вы знаете историю своей семьи, может быть, по рассказам старших, фотографиям, или проводили исследования.
Ведете вы вообще семейный архив, и в каком возрасте вы занялись этим вопросом, потому что есть информация, что молодых людей не интересует информация о предках. Вот расскажите, поделитесь своим опытом, и можете ли вы назвать имя своего самого дальнего предка?
Или, может быть, вы вообще потомок известного или великого человека. Расскажите о нем, делитесь с нами своим опытом. Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92, WhatsApp и Viber 8 925 222 99 92. Есть у нас еще группа «Взлетная полоса» в Фейсбуке. Там уже много комментариев, позже мы к ним вернемся.
Но... Давайте пока за подробностями данного исследования обратимся к руководителю исследовательского холдинга «Рамир» Андрею Милехину. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
И первый вопрос вот у меня такой, Андрей Владимирович. А почему наши сограждане действительно зачастую так безразличны к своим корням? В чем, по-вашему, причина такого безразличия и отсутствия интереса?
Ну, я вряд ли бы назвал это безразличием.
Угу.
А что это?
Это скорее наша история. Мы в самом деле это вытеснили, мы об этом не всегда задумываемся, но мы прожили очень сложные 100 лет. Они были яркие, в чем-то героические, но по большому счету очень трагичные. И как не могли обрываться эти связи с нашими корнями, если мы понесли огромные человеческие потери и в двух войнах, в гражданской войне, в революциях, во всех этих прорывах, дефолтах. Страна дважды голод пережила в 20 веке.
Андрей Владимирович, но данные, вот 2/3 россиян не ведут семейных архивов и даже не планируют этим заниматься. И вроде как времена-то поменялись. Почему вот такие данные?
Ну, ведение архива – это все-таки некая процедура. И, наверное, не все имеют на это время. Да, наверное, не у всех есть мотивация. Скорее, меня поражают, а мы не первый раз эту цифру видим, она нами фиксируется уже неоднократно. Мы в самом деле не помним свое там второе и практически забыли третье колено. Вот это удивительно. То, что мы там это как-то не фиксируем целенаправленно и профессионально, ну, наверное, для обывателя это нормально. Кстати, многие степные тюркские народы, они свое колено знают там до 7-го, иногда до 10-го уровня. У тех же казахов, если ты спросишь, они очень четко на этот вопрос отвечают. Потому что у них еще и традиции очень глубокие.
Андрей Владимирович, а нам можно возродить эту традицию, как вы считаете?
Я думаю, что где-то она возрождается. И вот та же динамика, которую мы видим в нашем исследовании, интерес к своему прошлому, интерес к своему семейному прошлому
растет.
Растет, и вы видите, что больше интерес к этому проявляет именно молодежь.
А с чем это связано? Это сами молодые люди хотят знать свои корни, свою историю, или все-таки это какая-то просветительская работа в школе или, не знаю, в семье?
Ну, я думаю, что основное выходит новое поколение. И это поколение, мне хочется в это верить, будет лучше, будет чище. И оно выходит без тех комплексов, которые, к сожалению, поколение переходное, на жизнь которых пришли вот эти большие катаклизмы. Оно немножко свободнее, оно смотрит немножко проще на какие-то вещи. И в то же время их поведение более естественное. Ведь вы только подумайте, большинство людей в социально активном возрасте родились в Советском Союзе в другой формации, в другой экономической системе. А сейчас выходят те наши дети, которые родились уже в новой стране. Это не хорошо, не плохо. Просто у них не было тех перемен и тех потрясений, которые мы пережили. И их поведение во многом будет другим. И то, что их интересует, и то, что они не боятся вспоминать, узнавать, любопытствовать о своих предках, вспоминать свои корни, это нормально. Так должно быть.
Андрей Владимирович.
Обрыв во многом произошел, потому что во многих семьях, ну, где-то страшно, где-то не принято было вспоминать, что же там было.
Андрей Владимирович, я вот обращусь к цифрам, что среди жителей, вот по данным вашего исследования, среди жителей северо-западного и уральского округов выше доля опрошенных, которые ведут семейные архивы. С чем это может быть связано? А ниже это в южном регионе.
Ну, я думаю, во многом это связано, что и северо-запад, и Урал – это урбанизированные регионы, и там больше горожан, у которых на это есть и больше времени, ну, где-то и, наверное, традиции сохранились. В то же время от тех потрясений, которые мы пережили, конечно, страдали традиционно центральный регион, юг, там, где население срывалось со своих мест. Ведь много удивительных цифр, когда мы пытаемся у наших сограждан выяснить что-то. Вот одна из для меня потрясающих цифр – это то, что практически никто из нас не живет в доме своего дедушки и бабушки. То есть мы были вынуждены так часто перемещаться, так часто менять свое жительство, что даже физически вот те корни, которые есть у каждого там второго жителя Западной Европы, которые живут в домах своих предков.
Да, это правда. То есть мы утратили связь, по сути дела. Наверное, в этом основная причина того, что мы не знаем зачастую, россияне не знают своих предков выше третьего колена.
Вы абсолютно правы. Глубинные и фундаментальные. Мы просто должны это понимать, что эти 100 лет бурной истории, они, конечно, оставляют нам повод гордиться за своих предков, но, к сожалению, они внесли огромную сумятицу и в нашу память, и в нашу жизнь.
Ну да, и еще, естественно, у нас слушательница наша пишет в Фейсбуке, в группу «Взлетная полоса». Ольга, для россиян это трудно узнавать своих предков. Вспомните, сколько войн прошло по нашей земле. Наверное, тоже одна из причин.
Да, очень трудно, потому что, к сожалению, история не только вымарывалась в учебниках или терялась в наших семейных архивах, она и физически уничтожалась. Сколько архивов было уничтожено и сколько было переписано во времена потрясений, там, не знаю, после гражданской войны, во времена репрессий. Сколько мы потеряли архивов из-за того, что была на части территории оккупация. А раздел Советского Союза на 15 независимых государств. Это же тоже обрыв. Ведь семейные связи, они как-то сохраняются. И в самом деле сейчас рядовому россиянину физически трудно многие вещи восстановить.
Андрей Владимирович, но я еще знаю, что это и дело-то затратное, потому что очень порой сложно и дорого восстанавливать какие-то документы, и требует это в том числе и временных затрат.
Да, сейчас есть достаточно много ресурсов, есть и компании, которые могут в этом помочь, но это тяжелый труд, и компании за эту работу берут достаточно большие средства. Они могут взять на себя вот эту функцию поиска, но и у них возможности не безграничны, потому что, на самом деле, многие архивы не сохранились. А особенно, если мы посмотрим в 19 век, ведь там страна-то была крестьянская, архивов велось в церковных книгах.
Да, это правда.
Смотрите, в каком состоянии те церкви, в которых эти архивы велись, и где эти архивы сейчас находятся.
Ну да, я так понимаю, что все церковные книги должны были быть после революции в архивах, но зачастую не всегда эти архивы сохранились, как вы правильно заметили.
Да, и вот эти огромные куски, вот эти фрагменты документированные истории, они выпали, и их зачастую невозможно восстановить.
Угу, понятно. Спасибо большое за разговор. У нас был на связи президент исследовательского холдинга «Рамир» Андрей Мелехин. И сегодня мы с вами обсуждаем, дорогие слушатели, составляете ли вы свой семейный архив, поделитесь своими историями составления и восстановления родословной. И мы говорим о том, что да, больше всего урон понесла, да, генеалогия, наверное, в нашей стране в результате войн, революций, уничтожены большие объемы родословной, также уничтожение дворянства также, да, являлось причиной, что люди скрывали свою настоящую родословную, родители боялись рассказывать своим детям историю их рода.
Много-много сообщений приходит. В Вайбер она пишет, да, правда, история семьи молодых не интересует, так как сами они хотят познавать жизнь, а вот уже к 40 у кого как интересно, а как было у родителей, у бабушек. И мы не ценим знания наших бабушек, когда их уже нет, только тогда понимаем, что мы упустили. Я занялась историей семьи поздно, спрашивать не у кого, только воспоминания дяди и тети, интернет в помощи. И доказала только до прабабушек, докопалась, видимо, да, все они были из деревень, а там никто не вел учет в своей семье, кто кому приходился, пишет Анна.
Давайте пообщаемся с нашими слушателями. Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92. Если вам удобнее писать сообщение, WhatsApp и Viber 8 925 222 99 92. Нам дозвонилась Наталья. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я несколько слов хочу сказать, да, о родословной своей, так сказать, семьи. Угу. Только я могла узнать от родных о бабушке, о дедушке со стороны отца, матери, и все. Угу. Это очень, конечно, плохо, но...
Дальше не получилось, и... да, Наталья?
Ай?
Дальше не получилось узнать.
Дальше не получилось, в силу обстоятельств, каких именно. А вот каких. Семья эвакуированная была во время войны. Но у меня тогда еще не было в планах родиться, так сказать. Вот. И поэтому... Родственники по всему Союзу разошлись. Но в основном это Москва, центральная часть, Воронеж, Орел. Вот. Мама не вернулась туда, ну и я осталась здесь. На маму легла тяжесть очень сильная, потому что отец с фронта не вернулся, погиб. Два брата старшие погибли. И 9 человек надо было растить одной маме. Ей было не до этого рассказывать, как, что и как. Ну, тем не менее, вот у племянника сын, он заинтересовался, откуда фамилия пошла, а где жили. Это молодец, очень молодец. Племянница...
Наталья, а откуда информацию получали ваши племянники, дети? В интернете или от родственников?
От меня, я рассказывала. Писала племянника дочь, сочинение очень хорошее, так заняла первое место в школе. Я же, когда работала преподавателем, я проводила можно сказать, это научный труд был. Полгода готовили дети материал, искали, писали повсюду, за границу, малую, большую. И родословную одна девочка, Величка Лиза, я на всю страну скажу, она нашла родословную где-то 56 человек, древо родословное, представляете?
Да. Это каких годов получается? До какого колена она дошла?
Года 90-е годы. 90-е годы.
Понятно, Наталья, вот. Спасибо, да, за ваш рассказ. Вот, кстати, в последнее время с развитием интернета стали доступны многие сохранившиеся базы данных, документы, и те, кто хотят знать свою историю, да, какую-то информацию получают от родственников, но потом, естественно, занимаются поисками в интернете, да, есть базы, и вот так потихоньку, видимо, и начинается такое составление генеалогического древа.
Наталья пишет нашу группу в Facebook. Про бабушек и про дедушек знаю, рассказывали старшие родственники, знаю откуда, где росли и работали, но мало что известно. Интересно очень знать своих предков, но в детстве было не очень интересно, сейчас уже и рассказывать некому. Почему-то москвичи мои практически ничего не знают, все фотографии уничтожили, а деревенские хранят и помнят намного больше. Фотография прадеда висит на стене в комнате, старинная, сделанная в начале века, приблизительно в 1912 году, и фотография его сына, брата моего деда тоже, он пропал без вести. В 2014 году, так что тоже где-то в это время фотографировался.
Давайте пообщаемся с Натальей Николаевной. Она нам дозвонилась по телефону прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Спасибо вам за такой замечательный эфир. Я вот только что, неделю назад вернулась с земли предков своих. Я в Москве нахожусь 35 лет. Но вот меня так потянуло, я не дала продать землю деда, вот как чувствовала, устроила там, как можно продать и поделить.
Наталья Николаевна, а где земля деда?
Да, сейчас расскажу. Да. Значит, Слобода, Родионова, Несвитаевский район, километров 40 от Ростова.
Ростовская область.
Там, да, в чем уникальность? В том, что в прошлом году мне сестра двоюродная дала газету районную. Я ее вот берегу, перефотографировала, выложила ее. Значит, там первые поселенцы Родионовки 200 лет назад. Значит, колодцу нашему, руками сделанному на наших дедов, колодцы же первые делали, ставили, искали. Даже есть вот это предание, как его искали, эту воду. Не сразу нашли, руки опустили. Или вдруг вот и огромный колодец камнем таким внутри выложен, ему 200 лет получается. И имена первых поселенцев, Степаненко, Масютины, они там и в обелиске по 5 человек с каждой семьи.
Наталья Николаевна, а вы можете назвать имя своего самого дальнего предка и в каком это колене?
Да, Убей Волк, через тире, потом эта территория уже, она украинизировалась, потом она была русской. Он был запорожский казак, пришел из Решетиловского уезда, мамочка мне говорила.
Наталья Николаевна, это какое колено? Просто чтобы понимать.
Да, сейчас еще, смотрите, а в саду лежит, после того, как голод вот этот, забрали мельницу у этого деда Степана, который много детей было.
Наталья Николаевна, да, мы понимаем, что история очень богатая,
общем,
но просто хочется понять...
Да, турчанка у нее была мать, казаки тогда из походов баб не было в Новочеркасском музее, на это самое сообщено об этом в картине, и они их крестили, вот это моя бабушка.
Наталья Николаевна, да, понятно, спасибо вам.
Будённовск, бывший Святой Крест, это терские казаки.
Понятно,
спасибо большое. Да.
Еще у нас работают приложения WhatsApp и Viber для ваших сообщений 8-925-222-99-92. И в этом часе мы обсуждаем интерес генеалогии. Дорогие слушатели, занимаетесь ли вы составлением, хранением семейного архива? Что туда вкладываете? Как это выглядит? Может быть, вы ведете альбом и трепетно собираете фотографии, справки? Может быть, у вас есть какой-то секрет оформления? Потому что я знаю, что многие, кто занимается своей родословной, придают большое значение именно и оформлению. Расскажите, поделитесь опытом. Можете назвать имя своего самого дальнего предка. И вот пишет нам слушательница: знаю прадедов и прабабок, но от бабушки знаю, что нашими родственниками являются Владислав Ивашкевич и Шагал. Может быть, вы тоже являетесь потомком какого-то великого человека? Расскажите об этом. Расскажите вообще, как вы искали своих предков, с чего все начиналось, ваше личное исследование. Вот пишут наши слушатели: изучение своей родословной облагораживает человека. Если по каким-то причинам не удается найти своих родных, не отчаивайтесь. Вот я не отчаялась, начала с себя и рассказываю своим детям то, что я знаю.
Алла пишет нашу группу в Фейсбуке. Еще 10 лет назад начала писать для своих внуков нашу родословную. Пишу до сих пор, что-то порой вспоминается о моих дедушках, бабушках, маме, папе. Добавляю.
Давайте пообщаемся с экспертом. У нас на связи Александр Алексеев, эксперт Международного института генеалогической информации. Александр Сергеевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Расскажите, с чего надо начинать человеку, который захотел узнать своих предков?
Ну, прежде всего, надо очень тщательно расспросить всех пожилых родственников. Это надо поспешить сделать, потому что люди уходят достаточно быстро. И лучше всего расспросить представителей разных линий своей семьи, потому что они часто помнят разные факты и по-разному освещенные. Вот с того, чтобы зафиксировать то, что вы знаете, знает семья ваша на сегодня, вот с этого и надо начинать.
А дальше? Дальше опросили родственников, в какой-то момент понимаем, что зашли в тупик. А куда надо обращаться? В интернет или, может быть, к исследователям, к историкам? Вообще, с чего начинать такие поиски уже вне семьи своей?
Ну, во-первых, вы можете продолжать самостоятельно. Можно обратиться к специалисту. В интернете это само собой разумеется, кто этим будет заниматься, вы или специалист. Специалист обращаться дороже, скорее всего. А может быть и нет, потому что проблема ведь в чем? Большинство жителей современных больших городов, особенно Ленинграда и еще больше Москвы, их предки происходят из самых разных областей. Даже не России, а того, что в XIX веке называлось Российской империей. То есть включая современное ближнее зарубежье, Польшу, Финляндию и так далее. И для того, чтобы отыскать родственников, которые, скажем, жили в Новосибирске или в Царстве Польском, это нужны поездки, тоже достаточно дорого обойдется.
Ну да.
Поэтому, может быть, лучше обратиться к специалисту.
Александр Сергеевич, а вот вы говорите, да, что есть и специалисты и организации, готовы за определенную плату узнать родословную обратившегося к ним человека. А сколько, у вас есть данные, сколько примерно стоят такие услуги?
Примерно я могу сказать, да, что этап, это в район, ну, что такое этап у нас вот, да почти во всех генеалогических организациях, которые я знаю, это полгода приблизительно, обходится это в 100 тысяч.
100 тысяч?
Приблизительно, опять приблизительно, потому что... А
это до какого-то разные... колена?
Да, до какого колена, да, это примерно...
Здесь никаких гарантий ведь давать нельзя, поскольку... Почти все зависит от того, какая исходная информация. Ну и второе, это какие документы сохранились в разных местах. А до какого колена? Ну вот сейчас у меня идет исследование достаточно обычное. Это зафиксированные в 1648 году люди, которые родились в самом старом, там под 80, то есть они родились где-то в 1660, вот так вот приблизительно.
Ну, такое серьезное исследование достаточно.
Алексей Михайлович, иногда до Михаила Федоровича удается дойти. Но это в том случае, если представители этой линии сидели на земле. То есть проще всего искать...
В одном каком-то конкретном месте.
Они часто веками находились на одном месте, поэтому если там докопаешься до архивных документов, то можно вот дойти до этих... приблизительно времен. Раньше уже сложнее становится.
Да, Александр Сергеевич, а в каких конкретно документах хранятся сведения о предках? Это в основном церковные книги или что еще?
Во-первых, насколько вы знаете свою семью, если вы уже знаете все, что было в 20 веке, и можете что-то знать о родственниках, которые жили до революции, тогда это достаточно просто. Во-первых, предреволюционные годы, в 17 году проводилась сельскохозяйственная перепись летом, и очень многие в ней были зафиксированы. В предреволюционное время были полицейская информация, ну а главное, это самое главное, опять там, где сохранилось, это церковные книги, в которых фиксировалось рождение, бракосочетание, смерти у православных. Метрические книги велись не только православными, а и представителями других вероисповеданий. Сохранились они по-разному, но в целом по Москве, например, по Московской губернии метрические книги есть, начиная где-то с 1870 года в достаточно большом количестве. И помимо метрических книг существовали так называемые исповедные ведомости, в которых ведь все православные были обязаны раз в год как минимум ходить к причастию и исповедоваться. И фиксировался при этом состав семьи. Это очень ценно. В отличие от метрических книг, где просто записаны родители или те, кто сочетался браком, в исповедных ведомостях фиксировался весь состав семьи, что очень ценно.
Александр Сергеевич, а вот кто самостоятельно занимается составлением генеалогического древа, они сталкиваются с проблемой архивов. Понятное дело, что большинство из них пострадало во время войны. Есть архивы, которые вычищались с определенной целью в 30-х-50-х годах. Но, тем не менее, да, некоторые бумаги в ветхом состоянии, их не выдают, реставрация дорогого стоит. И некоторые сталкиваются с такой проблемой, что архивы на их запросы отвечают отказами. И даже у некоторых архивов есть даже специальные отпечатки, печатные бланки ответов, по вашему запросу информация не найдена. Вот когда с такой проблемой сталкивается человек, что ему делать?
Нет, информация не найдена, за этим может стоять очень много. Это вовсе не обязательно, что эти книги недоступны, они отсутствуют. Во-первых, очень важно правильно задать вопрос, потому что если вы указали в своем запросе точный реквизит, то есть фамилия, имя, отчество, или в 19 веке часто были люди бесфамильные, указали при этом населенный пункт, в котором жили ваши родственники, указали, в какую церковь они ходили, то вам почти наверняка, ну, с большой вероятностью, что-то архив найдет. Вот если этого нет, то есть вы не знаете точное местоположение жительства людей, которых запрашиваете информацию, то вот да, здесь вы получите, скорее всего, такой ответ. Из-за ветхости иногда не выдают, но это, в общем-то, достаточно редкие случаи.
Александр Сергеевич, еще один вопрос. А вот как себя застраховать от недобросовестных специалистов в сфере составления генеалогического древа? Ведь, в принципе, очень сложно проверить, достоверны или нет данные тебе предоставлены.
Основное отличие, это, конечно, надо обращаться в авторитетные организации. А второе, специалист настоящий всегда дает ссылку на конкретные документы. Мы приводим еще и фотокопии в тех случаях, когда их удается сделать. В большинстве случаев.
Фотокопии, так, может быть, и церковных книг, и метрических данных каких-то, да?
Да, любые. Почти все, что найдено, подлежит фотокопированию. Но такие ветхие, чтобы их не давали копировать, это крайняя редкость. Вот по этим признакам.
Спасибо большое за разговор. У нас на связи был сотрудник Международного института генеалогических исследований Александр Алексеев. И мы сегодня разбираемся, как составлять семейный архив, как его вести. И занимаетесь ли вы составлением генеалогического древа? Вот пишет наша слушательница. В WhatsApp сейчас существует множество программ, которые выстраивают генеалогическое древо. Только вносить данные нужно. Я воспользовалась этой программой, только информации немного. Деды и бабушки военные. И не до этого было.
Пишет Татьяна в нашу группу в Фейсбуке. Я реально знаю лично только бабушку, от нее кое-что знаю. Более старых поколениях. Достаточно хорошо помню рассказы бабушки о ее детстве, о временах отмены крепостного права, о ее дедушке и бабушке, об их господах, которые приезжали в свое имение только летом. Тогда тоже менялся весь ритм, уклад жизни. Очень скоро, еще в конце 19 века, на селе моих родных не осталось. Все перебрались в города. И дети моей бабушки, их было пятеро, уже получили хорошее образование, стали крупными специалистами в своих сферах. Как же все они любили свою маму, мою бабушку, пишет Татьяна.
Давайте
много
пообщаемся.
Сообщений, да, много сообщений. Пишите нам, делитесь своим опытом.
Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92. Пообщаемся с Красноярском. Владимир Николаевич на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Абрамович.
Простите, пожалуйста, Владимир Абрамович, поделитесь, пожалуйста, своей историей. Занимаетесь ли ведением семейного архива?
Моя фамилия Стысин, я кандидат исторических наук, доцент, академик. Занимаюсь на протяжении длительного времени составлением своей генеалогии.
Так.
Начиная по линии моей матери с прапрапрапрадеда, который был еще крепостным крестьянином в середине 19 века за участие в Крымской войне, получил вольную грамоту, стал свободным, присвоена была ему фамилия Макаренко, был награжден медалью и впервые получил пенсию. Это был рекорд. Да еще и право носить военное обмундирование.
Владимир Абрамович, а вы сами занимаетесь составлением архива?
Да, конечно. Я работаю с архивом. Я работал с архивами, когда я был зрячим. Я в этом году потерял зрение по другой причине из-за поведения руководителя администрации города Красноярска Булатова.
Владимир Николаевич, а сложно составлять... Абрамович, простите, пожалуйста, сложно составлять самому архив?
Да не сложно. Если есть документы, а мне приходилось работать с документами много, с воспоминаниями, и на основе этого удавалось составлять материал, и на основе этого составлено мной ни мало ни много, а 6 монографий по родословной. У меня, допустим, 5 человек в нашей семье были командирами партизанских отрядов периода Великой Отечественной войны. А всех 5 Пономаренко, который руководил штабом партизанского движения на территории, на оккупированное время, на оккупированной территории страны, написал в своих воспоминаниях. Понятно. Четверо из них были блокадниками Ленинграда.
Понятно.
Спасибо большое, да, Владимир Абрамович. У нас много сообщений приходит, пишет Татьяна в нашу группу в Фейсбуке. Моя сестра серьезно занималась нашей родословной, работала в Госархиве Тульской области, других архивах. В результате дорыла до 1710 года. Даже далекие предки и по отцовской, и по материнской линии были служилыми людьми, пушкарями. В нашем родном городе предки поселились с момента его основания, защищали Москву от набегов крымских татар.
Пишет Тамара из Норильска. Мои родители и предки из деревни. Знаю про прабабушек и дедушек до пятого колена. В зале до сих пор висят фотографии в деревянных рамках. Давайте пообщаемся с Валентиной Чураевой. Она сейчас нам расскажет историю составления своего фамильного древа. И она знает своих родственников до девятого колена. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе
Действительно утро. До девятого колена удалось, да, узнать о своих предках?
Да, вы знаете, можно
это какой
сказать,
год примерно, Валентин?
1680 год. 1680 год – это первое упоминание моих предков по прабабкинской линии. Это Ермольевы, которые были упомянуты в книгах города Карачева. С Ивашки Ермольева начался род Ермольновых, до которого дожила я.
Валентина, с чего все начиналось? Вообще, откуда возникло желание заниматься семейным архивом и составлять генеалогическое древо?
Началось, как часто бывает, наверное, там в детстве, в подростковом возрасте, когда про генеалогическое древо рассказали в школе. И тогда я начала в буквальном смысле, наверное, доставать всех своих родственников, потому что я при каждой возможности у всех родственников выпытывала и узнавала. А вы знаете же, что в нашей стране как-то это не принято было в советское время рассказывать, кто где кем был, чем занимался.
Да, были свои проблемы.
Вот как-то по крупицам удалось собрать какую-то информацию. К сожалению, действительно, как многие рассказывают и пишут, родственники умирают, информация не доходит до нас. И это мешает в том числе и получить, и заказать необходимые документы в архивах. Мне, можно сказать, повезло, потому что когда вот эту линию Ермольевых, купцов Ермольевых из Карачева я начала искать, то я познакомилась, встретилась с директором краеведческого музея в городе Карачеве, который очень серьезно занимается вот этими всеми археологическими, генеалогическими разработками. И ему нам вместе удалось найти эти документы до девятого колена по нашему роду, по моему роду. Поэтому я на самом деле советую людям, которые занимаются историей своего рода, обращаться не только в генеалогические центры, в архивы там государственные в их городах, но и к руководителям и сотрудникам этих краеведческих музеев.
Там тоже могут быть данные, да?
Там есть много данных, есть много информации, там очень много увлеченных людей, которые действительно могут помочь людям, которым это интересно.
Валентина, а вот многие говорят, что составление и ведение семейного архива – дело затратное. Вот согласитесь ли вы с таким убеждением?
Если обращаться в коммерческие организации, это действительно очень дорого, потому что один документ может стоить от 10 тысяч и дороже. Можно делать это самостоятельно, потому что даже если у вас есть какая-то информация о человеке, где он жил, чем он занимался, много информации есть в интернете, есть много очень сайтов, где люди, увлеченные как бы одним делом, да, поиском истории своей семьи, делятся информацией и делятся источниками открытыми, где можно будет посмотреть информацию по той или иной фамилии, по той или иной организации. Про это не нужно тоже забывать. Конечно, самый простой способ – заплатить деньги и получить историю, там, например, своего рода. Но вам, опять же, наверное, никто не гарантирует, что это будет как бы достоверная информация, или вас она удовлетворит, и она будет для вас интересна.
Валентин,
а почему вы вообще начали заниматься поиском своих предков? Что вас побудило?
Со школьных...
мне было это интересно, во-первых, а во-вторых, я считаю, что это важно знать, кто ты, откуда ты, потому что страна у нас большая, люди в нашем роду, например, собраны со всех ее краев. Есть из Дальнего Востока, из Белоруссии, были в Сибири, были в Карачеве. Это только, то, что, например, известно мне. У меня есть дети, у меня есть две дочери, мне хочется им передать эту историю нашего рода, чтобы они знали, что у нас в роду были известные там военнослужащие, были купцы, были, как выясняется, там и цыгане даже отметились. Почему бы нет?
Валентина, а в процессе, вот когда вы узнавали и составляли древо, удалось, может быть, познакомиться с какими-то там племянниками,
да,
с какими-то
да.
там далекими, вот это, кстати, дальними родственниками?
Да, это, кстати, самое удивительное, потому что когда ты начинаешь искать людей, ты каким-то невероятным образом встречаешься и сталкиваешься с теми людьми, которые из твоих там каких-то там дальних поколений находят тебя. Потому что когда я стала заниматься историей рода Ермолевых, вот до которого, до девятого колена дошла, я познакомилась в интернете с девушкой, которая является моей пятиюродной или какой-то сестрой там по линии вот там прабабки. И когда мы с ней стали сверять наших предков, выяснилось, что наши прапрадеды жили в одном доме, и две их семьи жили вместе. И вот так вот спустя поколение мы с ней в интернете познакомились и продолжили общаться. И точно так же я нашла своего дядю, который тоже искал историю своего рода по линии Баженовых в Питере, очень известная фамилия, с которой мы познакомились буквально в мае, я была у него в гостях.
Валентина, вот сегодня я знаю, что вот для составления генеалогического древа еще прибегают и к ДНК-экспертизам. Вот вы не пользовались таким способом нахождения родственников?
Да, я знаю, в России это на самом деле не очень распространено, это очень распространено в Америке и стоит там совсем небольших денег. Я думаю, что если будет возможность, я этим воспользуюсь.
А у меня вот такой вопрос, а как это все оформлено у вас? Потому что кто-то составляет таблицы, кто-то рисует дерево, это даже есть на стене в доме, а кто-то просто хранит альбомы, справки. Как вот оформление в вашей семье?
У меня пока все это в виде фотографий, документов, потому что очень много, когда этого рассказывал в эфире у вас, фотодокументов, записи из церковно-приходских книг и прочего. Но это оформляется в виде дерева, потому что только так, вот с этими ответвлениями, мне проще понимать и проще объяснять, кто кому кем приходится в этой в нашей большой родословной.
Понятно. Спасибо большое, Валентина. Я напоминаю, что мы общались с журналистом по образованию, и Валентина знает своих родственников до девятого колена. Дорогие слушатели, присоединяйтесь к разговору. Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92. И расскажите, ведете ли вы семейный архив и как составляете генеалогическое древо.
Есть у нас еще WhatsApp и Viber 8 925 222 99 92. И пишет наш постоянный слушатель Вячеслав Алексеевич: а мой род ходил по призванию Великой Екатерины на освоение завоеванных земель при Черноморье в количестве 300 семей. По фамилии моего предка стоит целая деревня в Рязанской губернии, пишет Вячеслав Алексеевич. Как отслужил срочную, так и начал составлять родословную. По воспоминаниям тесть и теща написал их воспоминания о предках, теперь записываю свои воспоминания о бытовой жизни.
Давайте пообщаемся с Дмитрием, он нам дозвонился из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, вы нас слышите?
Дмитрий Викторович, неправильно. Вы знаете, я пробил свой род до 1593 года.
Так.
У меня предки были из Ильяски детей боярских. Ну, потом были они как бы сторожевыми казаками, первые русские пограничники. Ну, станичные головы, атаманы были. Но мне помощь оказала, если все это, все российские генеалогические древа. Еще украинский сайт гнил, по-моему.
А сложно было вообще выяснить что-то, какую-то информацию собрать? Сколько вы по времени это делали?
У меня как бы вот предание семейное, что клетки были однодворцами. Я просто забил вот поиск фамилии однодворцев. Уже много очень откликнулись.
А, Виктор, а в процессе, да, вы, получается, с кем-то и познакомились, и стали вместе искать?
Там, как говорится, стали присылать выписки из российской... Государственного архива древних актов РГДА. Там Оскольский десятник, там предки фигурируют. Ливенские, как говорится. А, крестопереводная книга Ливен 1645 года.
Виктор, а может быть приходилось в другие города ездить для составления древа? Потому что я знаю, кто-то перемещается.
Я просто переписывался, как говорится.
А, в интернете.
Вопросы, там, да, очень много, как говорится, нашел тут, так что своих родственников многоюродных.
Угу. Понятно, спасибо за ваш рассказ. Пришло сообщение в WhatsApp. Внук пытается собрать родовое древо, застала в живых свою прабабушку, очень ее любила школьницей, очень этим гордилась и сейчас горжусь своими корнями. Вот, кстати, в прошедшие выходные отмечался День семьи, любви и верности. Я посмотрела, что в некоторых музеях проходили мастер-классы по составлению семейного древа. И
вот это
сегодня
здорово,
фотоотчеты в интернете есть, можете, кстати, посмотреть. И многие приходили с семьей, семьями, с фотографиями и составляли свое древо, лепили, рисовали, украшали и разговаривали о семье.
Елена Полищук пишет в нашу группу в Фейсбуке: знаю о своих прапрабабушке и прапрадедушке со стороны мамы. Мне бабушка рассказывала их имена, отчество, фамилию, девичью фамилию прапрабабушки, историю их знакомства и жизни. Прапрадедушка пошел в батраки, так как отец ему запретил жениться, отказал в помощи. Они прожили хорошую жизнь, мне всегда это было интересно. 8-800-222-99-92. Давай послушаем Геннадий. Геннадий, он к нам дозвонился из Москвы. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я внимательно слушаю вашу передачу о родословной. Все уже сказали, как искать, я да. повторять не буду. Но я, у меня такая мысль. Начать жизнь с нуля, есть такое выражение. То есть то, что было очень трудно, и таких людей ищут очень мало. А вот начать жизнь с нуля, что я имею в виду? Особенно это касается пенсионеров. Я уже сам на пенсии. Мне представляется, что тот, кто интересуется, что хочет интересоваться родословной, очень хорошо, чтобы в каждой семье нашелся хотя бы один человек, который вел дневники. Например, родился у него внук. Он пишет, как он живет, все. И рассказывает между делом о том, кого он знает.
То есть начать с самого себя, прямо здесь и сейчас.
Совершенно верно. И потом попросить его, написать просто, что прошу тебя, чтобы эти сведения, этот дневник передавался из поколения в поколение. И вот поверьте, что если в семьях найдутся такие люди, это войдет, может быть, даже в привычку, потому что, ну, если получить широкую информацию. И ведя дневники, одно поколение с другого передается, во-первых, накапливается письменный архив, бумажный, не электронный. Электронный может исчезнуть. А фотографии, ну, сейчас, конечно, фотографии можно, но вряд ли это надолго фотографии сохранится. А бумага сохранится надолго. Вот мой совет. Я буду
Геннадий,
вас...
да, спасибо вам большое.
Спасибо.
Правда, вот, наверное, вот и надо начинать с себя, с ведения дневников. И это будет потом и самим даже спустя время интересно почитать. Вот пришло сообщение от нашего слушателя в WhatsApp. Исследование собственных корней укрепляет связи между людьми. Ну, вот невозможно не
Ларис спросить. Ларис пишет в Фейсбуке. Я знаю, что прабабушку звали Ольга, прадедушку Пателемона. Она была экономкой, дед поваром у помещика, когда в 17-м году помещиков выгнали из села. Все из их усадьбы растащили, а наши были такие честные, ничего не взяли. Семья помещика потом вернулась, благодарили прабабушку-прадедушку. А умерла она из-за того, что в 37-м ее посадили в холодный сарай. Много сообщений приходит, а я вот на самом деле тоже могу поделиться небольшим своим опытом, как я узнавал информацию о том, как была крещена моя бабушка, мои предки из Петербурга, они жили там, и родилась моя бабушка, естественно, в Петербурге. Это упрощало мою задачу лично. Для запроса в Центральный архив мне нужны были некоторые данные, такие как примерный год рождения, примерный район, это был Васильевский остров, еще нужно было оплатить квитанцию, ну, в принципе, и все. Да, и примерно через 3 недели мне пришел положительный ответ уже с точными данными, где крестили мою бабушку в 1913 году.
Все зависит от вашего желания. Спасибо всем, кто присоединился к разговору. Мы встретимся в начале следующего часа и будем обсуждать с вами изменения в автомобильной сфере. У нас будет Игорь Маржаретта. И будем обсуждать, как быстрее и дешевле зарегистрировать автомобиль.
Оставайтесь на взлетной полосе. Услышимся после новостей начала часа.
Взлетная полоса.